я вас категорически приветствую. В этом выпуске: из-за чего у тебя в хате погаснет свет? Когда автомобилистов в России сделают пешеходными? Что покажут BMW и Mercedes-Benz в январе? А также защитный пузырь от домогательства. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Пока наши чиновники решают, не пора ли запретить все криптовалюты, Россия стремительным домкратом ворвалась в тройку лидеров по добыче биткоина. Впереди нас только США и Казахстан. Совсем недавно говорили, какие проблемы организовали майнеры в электросетях солнечного Казахстана. А теперь вот поступают тревожные новости уже из России. Как сообщают участники российского энергетического рынка, наши криптодобытчики крайне редко регистрируют бизнес. Многие оборудуют майнинг-фермы прямо на дому. Через это в новом году прогнозируют рост потребления электричества аж на 20%. Надо понимать, что обычные граждане сколько жгли света, столько жечь и будут. А вот майнеры и другие криптоменьшинства так и норовят присосаться к городской электросети, чтобы высосать ее всю без остатка. Количество майнеров в России оценивают, ну, где-то в пределах от 50 до 100 тысяч голов. В масштабах страны это не сильно много. Однако Минэнерго замечает, что уже в 2020 году перебои в энергоснабжении, возникшие из-за выросших электрических аппетитов, затронули вдвое больше граждан, чем обычно. Например, в нынешнем октябре из-за возросшей нагрузки на сети в Иркутской области без света оставались целые улицы, чего раньше не случалось даже в самые лютые морозы. Майнинг на дому нашими законами, как нетрудно догадаться, пока что не регулируется никак. А значит, проблемы будут копиться. Ну и когда оно жахнет, как это у нас обычно бывает, совершенно внезапно, тогда, как обычно, законы придется принимать стремительно и огромными пачками. А вот почему нельзя заняться этой проблемой заранее, вопрос риторический. Но чиновники Минэнерго уже призывают определить добычу крипты как предпринимательскую деятельность, после чего начать продавать электричество майнерам втридорога и жестоко их контролировать. Но что из этого получится, будем посмотреть. Переходим к новостям из мира виртуальных домогательств. Компания Facebook, она же Meta, третьего дня запустила соцсеть Horizon Worlds. Соцсеть оказалась не простая, а трехмерная. Чтобы в ней зависнуть, надо напялить на башку VR-шлем и выбрать себе аватар. А после этого можно расслабиться и начать получать удовольствие. Но это только в теории, а на практике погружение в VR-вселенную может обернуться грязным харассментом, жуткими домогательствами и кошмарными угнетениями. Вот одна тетенька-тестер сообщила ужасающую новость. Ейный виртуальный аватар в Horizon Worlds был цинично облапан чьими-то цифровыми ручонками. И вообще, в ее личное виртуальное пространство вторгались до трех раз на дню. Похоже, фейсбучная специалистка по VR просто не знакома с аналогичным чатом Стима. Там и раскрепощенных граждан адские толпы, и с вторжением в личное пространство полный порядок, и при всем при том, о, ужас, отзывы пользователей очень даже положительные. Но в Фейсбуке восприняли жалобу виртуально опороченной сотрудницы крайне серьезно. Настолько серьезно, что по этому поводу выступил даже цельный вице-президент соцсети Вивек Шарма. В лучших традициях демократии и свободы слова гражданин Вивек считает, что проблему решат только массовые баны и репрессии. Но вообще-то в Horizon Worlds уже сейчас можно нажать спецкнопку и создать вокруг себя безопасную зону в виде пузыря. И в эту сферу никто виртуально не войдет. И поговорить с запузыренным гражданином или гражданкой никак не сможет. А вообще страшно представить, это ж как непросто будет современным детишкам, когда они вынырнут из своих VR-шлемов и вдруг окажутся в суровой реальности, где нельзя забраться в безопасный пузырь, в котором ты никого не слышишь. Более того, за неосторожно сказанное слово в реальном мире могут легко и непринужденно пробить в тупое рыло. Масса шокирующих открытий ждет подрастающее виртуальное поколение. Переходим к новостям из мира автомобилей. В начале января в Лас-Вегасе пройдет ежегодная выставка потребительской электроники CES. Кроме телевизоров и смартфонов, туда подвезут и новейшие образцы немецкого автопрома. BMW сообщает, что покажет новейший электрокар iX-M60. Что он из себя представляет, пока что хранят в секрете. Но модель уходящего года iX X-Drive 50 оказалась довольно мощным агрегатом. Пара электромоторов, один спереди, другой сзади, суммарно выдают 500 с лишним лошадей. До сотки точило разгоняется за 4,5 секунды. Ну, надо понимать, новый болид будет не хуже. Ну а главной технологической фишкой BMW iX-M60 заявлено управляемое изменение цвета. Мол, одним нажатием кнопки можно перекрасить весь кузов. С интересом ждем презентации. И с еще большим интересом посмотрим на реакцию автомобильных инспекций разных стран. Им-то, наверное, только хамелеонов на дороге не хватает. Ну, это чтобы нарушитель или угонщик, завернув за угол, ловко менял цвет и коварно сливался с потоком. А вот другие немцы из компании Mercedes-Benz обещают подогнать на выставку электрический болид Vision EQXX, у которого, говорят, запас хода после полной зарядки аккумулятора будет аж 1000 километров. Выкатят, понятное дело, только концепт, а не серийный образец. Для затравки Mercedes уже показал силуэт машины. Вон он из темноты выглядывает. И хотя видно его не очень, уже сейчас ясно. Стоить будет, как чугунный мост. Онлайн-премьера состоится совсем скоро. Уже 3 января. А вот автомобильный гигант Toyota, похоже, решил удивить поклонников немножко иначе. В моделях, начиная с 2018 года выпуска, часть функций теперь доступна только по подписке. В том числе и такая удобная штука, как дистанционный запуск двигателя, что в наших северных широтах не роскошь, а натурально суровая необходимость. В новых Тойотах в течение первого года функция будет бесплатной. Но потом за связь с техподдержкой и за возможность завести мотор издалека придется доплачивать. Сумма не очень большая, всего 8 баксов в месяц. Ну или 80 баксов, если занесешь сразу за год. Российское представительство Toyota, правда, поспешило от инициативы откреститься и успокоить взволнованный контингент. Мол, нашего рынка это не коснется. Но это надо думать только пока. Как это говорил один советский реформатор, главное начать, а там уже процесс пойдет. А значит, новых платных функций в машинах с каждым годом будет становиться все больше. А закономерным итогом будет следующее. Продавать автомобили перестанут. Будут сдавать их тебе в аренду. Ну и если тебе кажется, что наша страна останется в стороне от общемировых тенденций, что стремительный поток новаций проедет мимо, это не так. Российских автолюбителей тоже ждут сюрпризы. Вот по новой стратегии Минтранса большинство водителей вообще должны стать пешеходами. Ну, сейчас изложим подробнее. Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Через цепкие лапы администрации ежегодно проходят сотни разнообразных устройств. Будучи зорким пареньком, начинаешь подмечать всякое. Ну и под конец года самое время рассказать о явных тенденциях в мире компьютерного железа. Например, лет 7-8 назад многим казалось, что планшеты вот-вот вытеснят не только ноутбуки, но и настольные ПК. Года с 2013-го планшетов производили и продавали больше, чем ноутбуков, не говоря уже о стационарных компах. Однако в 2020 году случился известный вирус. Граждане начали массово работать и учиться на удаленке. И продажи персональных компьютеров поперли вверх. Общемировые отгрузки ноутбуков разом прибавили процентов 30 и перевалили за отметку 220 миллионов штук за год. А по итогам нынешнего 2021 года прибавят еще четверть. И по прогнозам это уже будет 275 миллионов единиц. При этом основной рост продаж пришелся на две категории устройств. Это ультрабуки и игровые ноуты. Ну, с ультрабуками все понятно. Огромному количеству трудящихся и учащихся нужен легкий и мощный рабочий инструмент. А за рост в игровом сегменте надо, как ни странно, сказать спасибо майнерам. Дефициты, нереальные цены на дискретные видеокарты подтолкнули многих геймеров пересесть с PC на ноутбуки. Среди поставщиков ноутбуков никаких переворотов не случилось. Тут уже многие годы доминирует троица – Lenovo, HP и Dell. Это в мировом масштабе. Если же брать российский рынок, у нас список лидеров выглядит несколько иначе. Это Asus, Lenovo, Acer и HP. И в ближайшее время этот списочек вряд ли изменится. Ну а если посмотреть на аппаратные платформы, тут за последние два года обозначились интересные изменения. Крупнейший производитель процессоров для ПК – это, как известно, компания Intel. А его главный конкурент – компания AMD. Синие пока что держат лидерство, но красные регулярно задают конкуренту жару. Как, например, случилось в начале 2006 года, когда AMD отжал у Intel больше половины рынка настольных процессоров. Так вот, где-то летом 2019 года доля процессоров AMD в персональных компьютерах резко подскочила с 23% аж до 31%. И с этого момента давление красных на рынок только растет. На сегодня они умело прибрали почти 40% рынка. Особенно это заметно в сегменте ноутбучных процессоров, где AMD увеличил свою долю в 2 с лишним раза. А основными производителями, которые собирали ноутбуки на красных процессорах до 2019 года, были HP и Lenovo. На них приходилось 79% онлайн-продаж. Однако, заприметив стремительный рост, подключились и другие компании, например, Asus. Буквально за год они увеличили свою долю на 10%. И теперь, если брать продажи онлайн, каждый пятый ноут с чипами AMD гордо носит на своей крышке логотип Asus. Если же взять конкретные модели процессоров, тут ситуация еще выразительней. Семейство пятых Ryzenов в 2020 году занимало в портативных компьютерах 12%. Но к 2021 их стало уже 20%. А ноутбуки на Ryzen 7, которых вообще не было в 2019 году, теперь в онлайн-продажах отвоевали долю в 7%. Так что Intel уже теснят и в сегменте топовых решений. Заметно увеличилось количество возможных конфигураций ноутбуков с процессорами от AMD. Так что пользователю стало проще подобрать машину под свои конкретные хотелки. Ну и тут возникает вопрос, а что послужило причиной такого мощного прорыва? Конечно же, это поступление в продажу Ryzen'ов на архитектуре Zen 2. Данная архитектура содержит сразу несколько принципиальных нововведений. Главный из них – переход на техпроцесс в 7 нанометров. Одно это дало понять, что AMD настроен крайне серьезно и уже не столько догоняет, сколько норовит вырваться в лидеры. Как ни крути, а плотность размещения элементов в кристалле – решающий фактор и не только по размеру, но и по энергопотреблению. Однако AMD пошел дальше и стал размещать на одной подложке по два и более кристалла, соединяя их контроллером памяти. И это, во-первых, увеличило выход многоядерных процессоров, а значит, снизило их стоимость. А во-вторых, позволило быстро наладить выпуск самых разных камней, от 4-ядерных до 64-ядерных. Опять же, собирать и отводить тепло с разнесенных по подложке блоков удобней, чем с единого кристалла. Плюс в Zen 2 была впервые реализована поддержка PCI Express 4 и удвоенные объемы кэша третьего уровня. Ну и еще много чего по мелочи. Надо отдать должное производителям ноутбуков. Граждане мигом сообразили, куда ветер дует, и доля ноутов с красной начинкой на полках магазинов стремительно увеличилась. Если на начало 2020 года AMD занимал 13% ноутбучного рынка, то под конец того же года уже 19%. Но по-настоящему Ryzen'ы жахнули с появлением семейства Renoir, где AMD начал подсаживать в корпус к центральному еще и графический процессор. Да какой! Веги, встроенные в Ryzen'ы 4000 серии, в графических тестах рвали на тряпки даже некоторые дискретные видеокарты начального уровня. При этом связка Ryzen плюс Vega обходилась мизерным количеством энергии. В первую очередь это касалось ноутбучных версий процессоров. Самый старший из мобильных Renoir'ов, Ryzen 9 4900H, обходился всего 45 ваттами. При этом работал быстрее многих настольных 8-ядерников. Это дало серьезный толчок ноутбучному рынку. Начали массово появляться супертонкие и сверхлегкие ультрабуки с невиданной ранее для таких устройств вычислительной мощью. Благодаря уникальным свойствам Ryzen'ов появился даже новый класс ноутбуков – ультрабуки для мультимедийных задач. В лапах администрации один такой был – ZenBook от Asus. Небольшой ноутбук с диагональю 13 дюймов, весом чуть больше килограмма. А как запустишь на нем рендеринг видео, только диву даешься, откуда ж в нем столько мощи? Ну, там, правда, стоял Ryzen уже 5000 серии семейства Lucien. Но факт остается фактом. AMD всего за 2 года серьезно прокачал свою мобильную линейку. Что касается игровых ноутов, ну, тут, как водится, все не так однозначно. Renoir'ы, откровенно говоря, с трудом обслуживали видеокарты старшего уровня. А некоторые производители даже шли на компромиссы. Acer, например, выпускал вот такой Aspire 7 с GeForce 1650. Переломилась ситуация только в этом году с появлением Ryzen'ов с архитектурой Zen 3. Семейство Cezanne, такое наименование дали новым Ryzen'ам, прибавило еще 19% к количеству исполняемых за такт инструкций. В основном за счет объединения вычислительных блоков с удвоением кэша до 32 мегабайт. Ну и плюс были подрихтованы различные узкие места архитектуры Zen 2. В результате производительность в пересчете на ватт потребляемой мощности подросла примерно на четверть. И это немедленно привело к появлению невиданных ранее игровых ноутбуков с 7-ми Ryzen'ами. Наиболее ходовой моделью на данный момент является старшая семерка Ryzen 7 5800H. В пару ему обычно ставят Ampere 3060, как вот на этом HP Victus. При разрешении экрана Full HD данная связка без проблем крутит современные игры на любых настройках. Впрочем, некоторые производители идут дальше. Например, у нас в России можно нахватить вот такой Lenovo Legion с ампером 3070. За общее вычисление, в котором отвечает все тот же Ryzen 7. Как уже было сказано выше, российский рынок заметно отличается от мирового. Лидер по продажам у нас компания Asus, при том, что за кордоном она, ну, вместе так на 5-6. Ну и по части ценовых пристрастий мы тоже идем не в ногу с остальным миром. У нас основной рост пришелся на дорогие игровые модели. Достаточно сказать, что по сравнению с довирусной эпохой, таких стали продавать вдвое больше. Но есть, правда, и общие моменты. Например, опережающий рост продаж AMD. Доля красных игровых ноутов по России подскочила в 4 раза. Это в штуках, а в деньгах и того больше, поскольку речь не о самых дешевых девайсах. И есть мнение, на ближайшие годы тенденция останется такой же. Intel перебрался на техпроцесс 10 нанометров, но результат пока что не сильно впечатляет. А энергоэффективность для любого ноутбука – это важнейший показатель, ибо бесконечных батареек пока что, увы, не изобрели. Да и постоянно держать руки на печке приятно только зимой. Когда Intel вплотную займется выпуском чипов по 7-нанометровому процессу, пока что не ясно. Выпуск серийных образцов, ну, вроде как запланирован на 2023 год. Так что в ближайшее время рынок ноутбуков, скорее всего, продолжит и дальше краснеть. Ну, а насколько, будем посмотреть. Ну, а если ты хочешь как следует разобраться с устройствами на чипах AMD прямо сейчас, иди по ссылке под роликом. Все подробности там. Ну а теперь, что там с обстановкой на дорогах? По данным федеральной статистики, на 2020 год в России насчитывалось более 56 миллионов автомобилей. Это считая грузовики и автобусы, доля которых в общей массе всего 13%. А все остальное – это легковые автомобили граждан в количестве 49 миллионов штук. Для сравнения, в 2010-м в России было 34 миллиона единиц легкового транспорта. Ну, то есть, несмотря на все эти кризисы, на вопли о всеобщей нищете и разорванной в клочья экономике, количество автомобилей за 10 лет выросло на 40 с лишним процентов. Для кого-то машина – вещь статусная. Ну, как там было в «Незнайке на Луне»? Пешком ходить – стыдно. Пешком ходят только бедняки. А вот у многих банально нет выбора. Я, например, живу за городом, где общественного транспорта как такового нет. А на работу надо каждый день. Ролики сами себя не запишут. В общем, машин у граждан много, а количество их стремительно растет. Но в следующие 10 лет жизнь автолюбителей может измениться самым радикальным образом. Новая транспортная стратегия России предполагает, что машин на дорогах должно стать существенно меньше, а вот общественного транспорта, наоборот, заметно больше. А главное, все должно стать гораздо, гораздо экологичней. Пока что очерчен только общий контур стратегии, но приступать к ее реализации планируют в самое ближайшее время. Детальный план мероприятий до 2035 года Минтранс составит к следующему лету. Денег на стратегию планируют выделить как минимум, приготовься, 60 триллионов рублей. Для сравнения, вся доходная часть бюджета России на следующий год составляет всего 25 триллионов. Откуда возьмут средства на реализацию столь масштабной стратегии, как-то не ясно. Документ, который правительство России утвердило 27 ноября, получился довольно объемным. В нем почти 3 сотни страниц, содержащих массу любопытной информации. Например, там прописано «Миссия нашего государства в транспортной сфере». Ну и кроме экономического роста, укрепления безопасности страны и повышения качества жизни граждан, транспорт должен стать более экологичным. Если ты вдруг подумал, что речь идет о развитии транспорта на природном газу, это действительно так. Вот данная инициатива весьма разумна. Природного газа у нас много. Ну и к 2004 году газовых заправочных станций должно стать практически вдвое больше, чем сейчас. А к 2035 году рост потребления газомоторного топлива вырастет как минимум в 15 раз. Вместе с этим планируют активно поддерживать и электрический транспорт. Внутренний водный и морской транспорт тоже хотят перевести на альтернативные источники энергии, что должно позитивно сказаться на развитии внутреннего туризма, а также облегчить жизнь сограждан, живущих в труднодоступных населенных пунктах. Правда, по данным все той же транспортной стратегии, 94% всех грузовых судов в нашей стране, они старше 20 лет. Ну, то есть то, что успели доделать в 90-х, вот оно до сих пор по рекам и ходит. Хотя, возможно, уже даже не ходит, а плавает. Ну а если посмотреть на внутреннюю авиацию, то окажется, что в госреестре насчитывается всего 241 аэродром. А вот в 1990 году их было 1450. Но тут надо понимать, это были плохие, неэффективные, коммунистические аэродромы. Слава богу, больше их нет. Поэтому в 90-х, когда под вопли о демократии самые сообразительные радостно дербанили советское наследие, Россия как-то незаметно осталась без внутренней авиации. Ну, так распорядилась невидимая рука рынка. А эффективные младореформаторы совсем не переживали за судьбы сограждан, жизнь которых напрямую зависела от воздушного сообщения. Тогда гораздо выгоднее было уничтожать авиапромышленность и авиасообщение внутри страны. Но это чтобы спохватиться лет через 40 и начать его судорожно восстанавливать. Но вернемся к автомобилям и наземной инфраструктуре. По данным транспортной стратегии, она изношена на 80%. Парк трамваев в большинстве городов заметно старше 20 лет. Популярные в кровавом совке трамваи, кстати, являются самым настоящим зеленым видом транспорта. Но об этом борцы за экологию и любители электрокаров почему-то предпочитают не вспоминать. Документ, повторюсь, весьма подробный. Кому интересно, как обстоят дела в родной стране, можно на досуге почитать. Все лежит в открытом доступе. Ссылка под роликом. Но совершенно очевидно, что решать нам надо не вопросы устаревшего и разваливающегося на ходу общественного транспорта. Думать надо о том, как бы снизить чудовищные парниковые выхлопы. Никто не спорит с тем, что чадящие в пробках машины действительно загрязняют воздух в городах и не только. Но, как следует из транспортной стратегии, это не главная проблема. Даже если решительно все перейдут на экологически чистые автомобили, загрязнение все равно останется. Оказывается, более 80% вредных выбросов – это частицы дорожного покрытия и неких составных частей автомобилей. Ну, это по утверждению экспертов, которые работали над стратегией. Вот так и написано. Поэтому правительство не видит других альтернатив, кроме как ограничить использование автомобилей и развивать общественный транспорт. Какие именно ограничения нас ждут, узнаем из плана Минтранса через полгода. Подводя итог, транспортная система – это кровеносные сосуды экономики. Развитие транспорта – важнейшая государственная задача, особенно для страны, раскинувшейся на 11-часовых поясах. Но, во-первых, Страшно представить, какой восторг у сограждан вызовет предложение отказаться от личного автомобиля. А во-вторых, вот выделяли средства на развитие внутреннего туризма. А тут внезапно выяснилось, что значительная часть денег пошла в уставной капитал корпорации «Туризм РФ». Не случится ли такая же история и с новой транспортной стратегией? Не осядут ли государственные триллионы в какой-нибудь корпорации «Обочина.РФ»? Ну и в который раз можно повторить. Крепка была советская власть. Поразительный запас прочности оказался у всего, что сделано и построено в СССР. Жаль, что нет в нашем мире ничего вечного. Ну а на сегодня все. До новых встреч!